Ну что ж, друзья, город 812 начинает свою работу, этот проект, в эфире у офиса Фонтанки. Напротив меня, по традиции, по понедельникам Сергей Балуев. После 15 часов он с радостью приходит к нам, главный редактор. Ну, по крайней мере, к нашей радости он приходит к нам. Я уж не знаю, с радостью ли он это делает. В программу «Город 812», в которой мы обсуждаем новые темы еженедельника, который, напомню, выходит по понедельникам. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем, что ли, с традиционного вопроса. Как вообще? Как вот эта неделя прошла?
Ну, неделя прошла тяжело. Вот, ну, в смысле нашей работы. Мы обсуждаем новый формат. Я, наверное, в конце скажу, что с нами будет дальше. Вот, это все нелегко. Так сказать, ментально дается. Ну, а про темы, да, ну вот...
А темы есть. Да. Темы есть. Но оказалось, что та история, которую вы озвучили на прошлой неделе, в понедельник, мне кажется. Да, мне кажется, впервые мы об этом заговорили в прошлый понедельник. Внезапно совершенно. Никто об этом громко не говорил до. И речь идет, конечно, о том, что Русский музей собрался как-то меняться и закрываться на ремонт, видимо. Называются долгие сроки. Любопытно, что расследование, которое провели вы, после было процитировано всеми федеральными средствами массовой информации. И, конечно, от вас мы и узнали, что что-то там готовится. Но теперь у вас есть развитие событий, так сказать, вот она, экспликация. Обратите внимание на разворот прямо, вот, на разворот. Операция «Последняя эвакуация». Ну, что там происходит в Русском музее?
Нет, ну, вообще удивительно. Да, действительно, мы были первыми, это наше большое, так сказать, достижение журналистское. Вот. Удивительно, сколько, как много откликов и сколько народу прочитало эти тексты. То есть там все это сотнями тысяч уже измеряется. Последний раз такое читали, когда мы написали, что Мединский хочет занять кабинет, выбирает кабинет в Эрмитаже. Тогда тоже было нечеловеческое количество откликов. Видимо, такие федеральные музеи интересуют народ. Ну, там, где задействован музей, Мединский, и тут уже просто народ, как сказать, возмущается с максимально отвязно.
Да.
Вот. Нет, ну выяснилось, что все правда, что все не случайность, не придумано, да. Вот. Есть планы, по которым Русский музей собираются закрыть на некую реконструкцию. Да? Реконструкция подразумевает строительство атриумов над дворами Русского музея. Вот. Ну, какую-то там влаго-шумоизоляцию. Какие-то вентиляционные трубы собираются.
Ну, как-то современным сделать его.
Вот. Лифт поставить в главном зале. Вот. И все это потребует якобы всего 1 000 000 000 рублей. И, ну, по одной версии 3 года, по другой версии 5 лет. Ну, в общем, довольно длительного, так сказать, закрытия, да?
Да, и довольно любопытно, что этот план 2002 года же, и если 5 лет... то получается, что 20 лет уйдет на реконструкцию Русского музея. Потому что с 2002 до момента, когда он откроется, пройдет 20 лет.
Ну, вообще, довольно удивительно, что вообще этот план 2-го года всеми забытый абсолютно. И человек, который рисовал эти проекты, архитектор Филиппов, если я не ошибаюсь, да, уже не работает в той организации, которая, так сказать, была исполнителем того проекта. Вот. И вообще в 2002 году были совсем другие люди, да, везде, ну, кроме Гусева, директора Русского музея. Вот. Что он вообще всплыл в условиях, когда все кричат о дефиците бюджета, о том, что денег нет и надо все сокращать, и тут неожиданно он откуда-то выплывает. Да? Сумма называют, конечно, смешные совершенно по нынешним временам. Вот. Мне кажется, что в эти миллиарды просто никаким образом нельзя втиснуться. Но это там есть маленькие уловочки, да, там этот 1 000 000 000, как объясняет Русский музей, они посчитали, исходя из отечественных материалов, отечественного оборудования.
Так.
Вот. Хотя, в общем, когда доходит до дела, все время выясняется, что отечественное оборудование как-то не очень, да, тут не подходит, там не подходит, да, и, в общем, для того, чтобы спасти 9-й вал, надо как-то другое вот немножко и материалы использовать. Вот, и со стадионом на Крестовском там объясняете это удорожание ровно тем же, да?
Что... У 9-го вала вообще крымские корни. Как бы вот не уехал в Крым?
Ну, сейчас он уедет в Третьяковку, насколько я понимаю, и будет там показываться.
А потом как бы не уехал на родину художника.
Ну вот, и в общем все эти, значит, картины должны переехать, которые в Михайловском дворце, это главное здание Русского музея, висят, куда-то уехать, да? Вот, и в общем какое-то количество людей, не только, как сказать, сторонних наблюдателей, но и внутри музея, это сильно пугает, да?
Это будет до июля должны они сделать, да?
Ну, сейчас пока говорится, что 1 марта должно быть какое-то принятие какого-то решения. Uh-huh, да? Вот. Uh-huh. Вот сейчас решения окончательного нет. Есть приказ Минкультуры о том, чтобы Русский музей приготовился. Да? Приготовил план эвакуации. Да? А вот 1 марта должно быть какое-то одно решение, а потом какое-то второе решение. И вот если все так, то в летом должно, значит, все это куда-то поехать. Вот. Ну, тут одновременно выяснилось, что распоряжение Медведева в конце прошлого года Русский музей выведен из объектов охраны, которым занимается Минкульт.
Так.
Вот. А там биржа, наоборот, введена. Ну, там много чего куда перемещалось, но, в частности, вот Русский музей со всеми его охраняемыми помещениями, значит, из ведения Минкультуры выведен. Ну, понятное дело, что мы-то видим в этом большой замысел, вот, чтобы ремонт провести как угодно, угу. Вот, и Минкультуру никто не обвинял в том, что оно само себе раздает какие-то разрешения. Вот. Но опять-таки наши обозреватели, ну, Михаил Золотоносов у нас этим занимается, считают, что все это безумие, все это делать не надо. Вот, он считает, что и атриумы не нужны особо, да. Но если уж нужны, то, в общем, их можно сделать в каком-то щадящем режиме. Вот, что если этот проект начнет реализовываться, то займет он нечеловеческое количество лет, ну, что можно предсказывать по той ситуации, которая происходит со всеми нашими такими знаковыми штуками и объектами, что денег не хватит, что деньги на переезде разворуют, тут ссылаются на военно-морской музей, который, значит, при переезде деньги были исчезнуты, директор сел на 9 лет.
Да.
Вот, он ссылался на то, что какие-то чиновники Минобороны требовали от него отдать деньги, но, в общем, дальше ни следствие, ни суд не пошли. Вот. С одной стороны, мне лично не хотелось бы, чтобы Владимир Гусев повторил путь этого Лялина, директора.
Нет, не хотелось бы.
Вот. Поэтому всех предостерегают, говорят, может, не надо, да? Может, как-нибудь и так обойдется.
Так, нормально,
да?
Без атриумов.
Без атриумов или как-нибудь так попроще бы нам. Вот. Нет, ну это еще нарушение закона об охране памятников там.
Если атриум доставить.
Ну, вообще, если проводить работы, которые являются капитальными для этого объекта, да, для этого здания. Вот. На этом у нас, конечно, часто плюют, вот, но тем не менее.
Но, тем не менее, это происходит.
Да, то есть, нет, ну, как всегда, все одни из версий связаны с Мединским, вот, что, опять-таки, Мединский подыскивает себе какое-то место работы.
А, и, значит, в неотремонтированном Русском музее ему, дескать, не понравится.
Ну, может быть, надо запустить, а потом уже прийти. Ну, в частности, да, в неотремонтированном не понравится. Другие говорят о том, что это Владимир Гусев, как бы главный лоббист, ну, директор. Вот, ему завидно стало, что атриума есть в главном штабе Эрмитажа.
Еще атриум есть в Петропавловской крепости.
Есть, да. Ну, как-то вот все сравнивают Русский музей с Эрмитажем, а не с Петропавловской крепостью, которая все-таки довольно.
Ну, потому что там удобно, там удобно же ведь. В Петропавловской крепости удобно проводят мероприятия всякие публичные в этом атриуме.
Нет, удобно.
Хороший.
Нет, я вообще не против атриума. Атриума, в общем, довольно
приятно, правда?
Довольно приятная вещь, да.
Вот даже вот. Что бы ни было, даже вот если просто кафе сделают, и то приятно в атриуме. Ну, согласитесь, кофе попить вот. Да. Ну, я не к тому, что в Русском музее надо делать кафе.
Нет, но Кафе не хватает, на самом деле. Вот во всех музеях, в которых я был западных, да, я всегда хожу в кафе. Да.
И, возможно, только туда.
Нет, не только туда. Но посмотришь на какую-нибудь там Эль Греко, да, и в кафе пошел.
Да.
Все-таки, там, кстати, не очень высокие цены обычно, да, в отличие от...
Да, и вообще приятно там.
Вообще приятно. Среди искусства вот как-то ты нашел себя.
А кофе тебе, например, подают на подставочке Эль Греко, да?
Ну, обычно, кстати,
или на салфеточке что-нибудь там приятное.
Ну, по крайней мере, нарисован.
Ночной дозор нарисован. Ты так раз думаешь, ну вот, действительно, вот, чувствуется...
Чувствуешь искусство.
Нидерланды все-таки.
Вот. Нет, ну, удивляет... Не удивляет, так в нашей стране ничего не удивляет, да? Ну, как всегда, очередной проект, да, как сказать, такой масштабный, происходит совершенно, кстати, келейно, да, и тихо, да? Если бы... На самом деле, если бы половина руководства Русского музея не захотела бы Михаилу Золотоносову об этом рассказать, да? Те, кто противится этому проекту, то, может, вообще бы никто не узнал, да? До того, как начались бы работы.
Да.
Вот. Что печально. Мне кажется, что это дело такое, в общем, открытое. Вот. Теперь вопрос в том... ну, по нашей версии, да, теперь, поскольку Минкульт отказался от того, чтобы курировать... как объект охраны, значит, Русский музей, то это кураторство и контроль перешел к нашему комитету по защите
памятников,
да, ГИОПу. Вот. И теперь фактически от Смольного зависит, как он на этот, как сказать, проект отреагирует.
А деньги Смоли тоже должен давать?
Нет, деньги там 50% дает Всемирный банк, 50% дает фонд каких-то там инвестиций, да?
Да.
Ну вот. Ну, нам кажется, что этих денег очень мало, да. То есть это не. Ну просто этого не хватит ни на что. Мне кажется, этого хватит только на то, чтобы какие-нибудь леса поставить. Вот.
За миллиард?
Что за миллиард? У нас вон, по-моему, уже сколько? 40 миллиардов вбухали в стадион, все никак не могут достроить.
Слушайте, ну стадион. Вы знаете, вот на самом деле, вот вы смеетесь, а...
Стадион с нуля строить. Все время говорят, с нуля вот, строить.
Конечно.
В общем,
вот
нет проблем.
Наш коллега Сергей Соколов, с которым мы работали раньше на другой радиостанции, спортивный журналист, приходил тут ко мне, и он ездит мимо. И он говорит, что нужно сделать большой Wi-Fi роутер из стадиона, что там такие шпили, что если на них повесить Wi-Fi передатчики, то будет добивать до Финляндии. И можно на этом деньги собирать. Такое у него предложение. Можно,
ну, идея хорошая.
Согласитесь.
Да. Нет, ну я чувствую, что если мы поставим на шпиль инженерного замка, вот уже роутер.
Нормально.
Я
же
чувствую, вы именно туда клоните.
Можно же многое. А здесь из двух атриумов, представляете, что можно? Сколько всего можно было бы сделать? Интересно. Сколько денег заработать потом?
Ну вот именно. Ну, в общем, сейчас все в руках местной власти.
Да.
Вот. Там формально был некий совет по типа по культурному наследию, который назывался 10 лет назад, 10, во втором году, 15 лет назад, совсем иначе, да, было некое решение о согласовании этого проекта. То есть теоретически можно пытаться вообще обойтись без этих советов. Ну, в общем, если Смольный захочет, как нам кажется,
то
помираем от гриппа, видимо.
Ну ничего. Ничего держите.
То, в общем, он может этот проект остановить, да, или потребовать его какой-то там более комплексной экспертизы, как финансовой, так и с точки зрения сохранения культурного.
Ну, у нас
наследия.
1 марта, да, я так понимаю, главное.
Ну, пока,
пока вот главная точка сроков, 1 марта.
А она уже совсем рядом.
Да, это тут недолго ждать. Хорошо. Большой материал также в журнале есть, связанный с петербургскими мусульманами. Вы его озаглавили следующим образом. Кто теперь главный мусульманин Петербурга?
Да, очень интересная история, да. Когда залезаешь вот в этих мусульман, то просто получаешь огромное удовольствие. Потому что они устроены не так, как православные все эти конфессии наши. Вот. У мусульман нету главы, да, вот нету никакого папы, нет никакого патриарха, вот, и все устроено несколько...
А главный муфтий России это не то?
Ну, с одной стороны, не то, да. С одной стороны, ислам такая религия без вертикали. С другой стороны, еще при советской власти, в общем, пытались все это дело, конечно, как-то
структурировать.
Потому что глупо казалось советской власти, что, в общем, православные у них структурированы, там, католики тоже, в общем, а вот ислам какой-то странный. Поэтому было создано такое центральное духовное управление мусульман. Центром в Уфе, ну, такие... Поволжские регионы, самые мусульманские, которые тогда так казалось. Вот. А при уже нашем времени, то есть после перестройки, в общем, появилась еще одна организация. То есть она называется Совет муфтиев, а при ней есть еще такое духовное управление мусульман Европейской части России. Вот. И, в общем, сейчас больше никого нет. То есть какая-то часть мусульманских приходов, ну, там подчиняется, нельзя совсем прямо сказать, ну, как бы входит в некую такую вот кураторство вот этой уфинской структуры, а какая-то часть подчиняется Москве. Ну, собственно, Москва подчиняется Московскому совету муфтиев, да? А Петербург находится в подчинении
Уфы.
Уфы, да. Вот. И до поры до времени все это было так, в общем, логично и понятно. Вот, у нас был один муфтий, то есть там есть в Уфе некий верховный муфтий, у нас есть муфтий Большой Соборной Мечети, он же глава местного духовного управления мусульман, вот, он ходит на все заседания там, ну, их все время приглашают на всякие там да, послания,
да, на важные,
там, встречи,
на важные заседания, да.
В общем, демонстрирует единство всех конфессий в строительстве светлого будущего. Вот, а тут произошло следующее. Во-первых, этот вот верховный муфтий, который в Уфе, вдруг взял и написал, так называется, фарман-указ о том, что вот этот муфтий Панчеев отстранен от должности. В связи
наш.
С, да, наш петербургский муфтий отстранен от должности в связи с тем, что он плохо себя вел. Да?
Так.
Вот. А приказ этот подписан январем месяце.
Угу.
А стал он известен только в феврале.
Но, слушайте, русский музей с 2002 года
да,
был неизвестен.
Да, да, ну, по сравнению с этим просто распространяется информация быстро. Ну вот, полезли мы в эту историю, значит, и выяснили следующее. Во-первых, этот же самый верховный муфтий в декабре прошлого года, то есть за месяц до этого подписания указа, подал в отставку.
Угу. То есть, как бы, вы меня увольняете, я уже сам себя уволил.
Ну, все оказалось хитрее, на самом деле, потому что то, что человек подал в отставку, в общем, это надо все утвердить какими-то решениями коллегиальных органов. Да?
Так.
Вот. Но, вообще интересно, человек подает в отставку, а потом еще кого-то увольняет. Мне кажется, что это не очень логично. Вот. А с другой стороны, он попросился, этот вот верховный муфтий, который из Уфы, попросился к своему, так сказать, злейшему врагу, главе Совета муфтиев, фамилии Гайнудин, видимо, это фамилия, да? Вот, чтобы он принял все приходы, подчинявшиеся этой Уфе, в свою, так сказать, вотчину.
В Москву, то есть?
В Москву, да. И как там написано в письме его, которое тоже, значит, мы изучали, этот вопрос мы с вами обсуждали в день слушания послания президента. Вот, и теперь, значит, в условиях борьбы с терроризмом всемирным надо нам объединиться. Вот. Ну, то есть, логика, мне кажется, понятна. В Кремле сказали, что это такое, две каких-то организации. Да, нам так тяжело с вами иметь дело. Давайте мы заведем одну.
Ну, это нормальная система одного контактного лица.
Ну, примерно. Вот есть в Москве такой муфтий верховный, другой, да, давайте мы его, так сказать, и будем иметь. Удивительно, что. Вот тот московский муфтий, да, не с радостью согласился, не сказал, ребята, как здорово, да? А все, в общем, как-то висит непонятно. То есть я думаю, что они опасаются, с одной стороны, подвоха со стороны того уфинского муфтия, а с другой стороны того, что не все организации захотят входить вот в эту московскую организацию. И тогда начнется такой большой раздрай в мусульманском сообществе. Вот.
А этого, честно говоря, не хватало.
Не хватало, да?
Не хватало, вот именно еще и этого не хватало. Большого раздрая в мусульманском сообществе.
Ну так вот, на фоне всего этого общероссийского такого интересных процессов по выстраиванию вертикали мусульманской происходит, значит, петербургские. Вот, значит, этот товарищ из Уфы написал приказ об отстранении нашего муфти. Наш муфти сказал, что он с этим не согласен, слушаться не будет верховного муфти, и вообще он сам по себе. Ну что, да. Правда, потому что это все общественные организации, которые избирают своих глав голосованием. Mm-hmm. Да? И пока организация не соберется, в общем, не скажет, давай-ка мы тебя сменим. В общем, все это не так. Да? Но одновременно в Петербурге появился полпред вот этого совета муфтиев московского, которого раньше никогда не было. Да?
Это организованная должность, да?
Да.
Или как, учреждена?
Ну, учреждена этим советом муфтиев, да, они могут сколько угодно должностей назначать, то есть она там длинно называется, боюсь собрать, называется она имам Мухатсиб Петербурга Ленобласти, вот, у него есть какой-то там помощник, и с ними стал встречаться Полтавченко, да?
Да.
Что, конечно, для исламских руководителей других, это такое большое, так сказать, знак. Да? Все борются за любовь власти. Вот. Но вот ровно в пятницу, когда мы этот номер сдавали, Полтавченко приехал и в эту вот мечеть.
Угу.
И поговорил и с нашим муфтием, который вроде отстранен, а вроде не отстранен. И в итоге, в общем, сложилась такая ситуация, что в городе есть два руководителя мусульман, угу, чего никогда не было. Да? Вот. Мы ожидаем, что на самом деле будет борьба за вот эту большую соборную мечеть, которая на Петроградской стороне, потому что это есть и главный актив, собственно, мусульманских властей. Да?
Да.
Туда вот ходит куча прихожан, а во все остальные мечети они ходят, в общем, не очень хорошо. Вот. Как это произойдет, не очень пока понятно. Да? Может быть, эта борьба будет во время вот этого потенциального объединения всех мусульман в одну, mm-hmm, так сказать, в одну организацию. Пока, конечно, вот представитель этого совета муфтиев, который без мечети, говорит, что нам мечети не нужны, мы будем организовывать такие национально-религиозные центры. Вот сейчас нам уже дали помещение на Литейном проспекте, там мы, значит, будем, как сказать,
будем
проводить всякие занятия,
там, да,
встречи, танцы, пляски. Ну, в общем, что положено делать национальным, так сказать, представителям. Вот, в общем, мне кажется, это очень интересная история, да? К исламу как таковому, как к религии, она не имеет абсолютно никакого отношения, да? А вот к тому, что мы любим, к борьбе за власть, она имеет отношение самое непосредственное. Вот. Вот. Интересно.
Посмотрим. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Действительно, мы как-то... Ну, я не знаю, как вы, но... хотя я знаю, как вы. Про православную церковь мы часто с вами разговариваем, про то, что там происходит. Это действительно первый раз, когда внутри такие административные проблемы ислама и мусульманства в нашей стране вышли на...
Ну, не первый раз. Ну... Мы много писали, на самом деле, про другую историю. Там, mm-hmm, была до этого борьба без участия вот этого Совета муфтиев и всероссийской истории. Да? Была, mm-hmm, борьба внутри.
Так.
Потому что долгое время в Петербурге был муфтий, папа нынешнего муфтия, Джафер Панчаев. Ну, их фамилии немножко разные, поэтому, mm-hmm, я боюсь напутаться. А потом он умер, mm-hmm, 2 года назад. Вот. И, значит, преемником его стал вот этот старший сын.
Да.
Вот. А есть еще дети у... Остались дети у этого бывшего главного муфтия, вот, которые не согласились с этим.
Угу.
И вот эта семейная борьба, она продолжается уже 2 года, о чем мы писали, и даже судились, вот, и подружились, и разругались. То есть, можно сказать, я лично знаю почти всю семью муфтия.
Ну, хорошо.
Вот. И, конечно, они тоже играют в этой истории какую-то роль, да. То есть до этого они много лет, ну, эти 2 года писали письма о том, какой нехороший у нас муфти. Да?
Так.
Ну, писали они везде, в полпредство, в Смольный, в Кремль, в Уфу. Да, на это никто не реагировал. А вот сейчас впервые отреагировали, вот этот приказ, на самом деле, об отстранении, он вот результат этих семейных склок. Вот. Как всегда, везде деньги еще роль играют большую. Ну, в общем... Персонажи почти все известны, поэтому следить становится
будем
все
интереснее. Будем следить за развитием событий. Есть еще 2 темы, я объединю в одну. Одна тема связана с поисками гостиниц для чемпионата мира. 2018 года, а вторая с поиском билетов на чемпионат мира по хоккею этого года, потому что вы, я так понимаю, пытались купить билеты, да?
Ну, мы пытались, да, купить билеты.
На, ну, я имею в виду на чемпионат мира по хоккею. И как?
Ну, купить можно.
Можно, да?
Купить можно. Очень дорого, на мой взгляд, дорого, да? Угу. Пока спросом... Нет, ну мы там сравнивали чемпионат мира по футболу, который будет летом, да? Да? И чемпионат мира по хоккею, который будет у нас здесь. Угу. Да? Вот на футбол купить очень сложно, то есть все распродано почти что. И, в общем, есть там...
В Бразилию?
Нет, в Париж.
В Париж.
Да. По-моему, там несколько городов, да, возможно. Да. Там есть Марсель, по-моему.
Да, во Франции.
Вот, во Франции, да. Вот. Вот во Франции купить сложно, а на наш чемпионат, в общем, есть, который будет в Петербурге и Москве. Ну, там они продают некими абонементами, mm-hmm, пока там, mm-hmm, там все разбито на этапы по продаже билетов. Да? Сначала продаются абонементы, потом продаются там на какие-то сборные, да, потом, ага, продаются одиночные билеты, будут продаваться. Вот. Нет, ну у нас билеты есть. Началась продажа и, так сказать, не только в интернете, но и, например, в этом бывшем Стокмане, да, на Невском.
Ну, я пока его так еще и называю.
Вот. Мы несколько раз смотрели, в общем, ни одного покупателя не видели.
В какое время вы смотрели?
Ну, в дневное обычно.
Вечером все время есть.
Кто? Покупатели билетов.
Но я...
Нет, хорошо, у вас всегда ответ, да, позитивный.
Он позитивный. Я не говорю, что это позитивно. Я знаю, что вечером все время крутятся люди там у этой стойки. Я не знаю, покупают они или нет, но так бывает, что я вот после нашего там, в районе 8 я там бываю, и я все время обращал внимание, что кто-то крутится у этой стойки.
Нет, мне кажется, что покупать должны билеты, да, все-таки, ну, там, в зависимости от матча, да, то есть понятно, что матч там... Там Канада-США хороший матч, да, а матч там Венгрия кто-то, в общем, не очень интересный.
Да, лучше просто пиво
вот
попить.
Нет, сколько-то билетов зарезервировано за иностранными болельщиками, mm-hmm, да, но поскольку, так сказать, безвизового въезда нет и даже упрощенного въезда нет, то, в общем, не очень понятно, сколько их приедет. Нет, ну, в общем, нет, этот процесс идет, он идет относительно нормально, то есть там схемы используются ровно такие же, как на других чемпионатах, да, то есть никакой русской специфики великой нету. Вот как раз в футболе есть русская специфика, ну, в связи с, там, с большим ажиотажем, да, считается, что опять там Мутко и там Российская, по-моему, Федерация болельщиков все поделит, или поделила уже, простым болельщикам не достается места и так далее. В хоккее такого нету, да. Поэтому, в общем, можно спокойно выбрать места. Ну, не знаю, мне кажется, дорого, хотя кому-то кажется, что и вполне ничего, там, за три матча, там, 12 тысяч рублей. В общем, ну...
Ну, вы знаете, вообще, вот в прошлом году плей-офф СКА, когда СКА играл в плей-оффе в Кубке Гагарина, билеты можно было, если бы заранее, купить по 500 рублей, а уже когда было понятно, что вот все, они уже идут, и там с «Динамо» эти матчи, там билеты были по пятерке. И я думаю, я не знаю, правда, официально они были по пятерке или нет, но я точно знаю, что мои друзья купили за 5000 рублей, ну, каждый билет по 5000, что ли. И полный был ледовый, покрышку забит людьми.
Ну, здесь у нас не будет, как сказать, финалов, да?
Да, у нас здесь будет сборная России в одном случае только, если в четвертьфинал со сборной России, может быть, у нас. В остальные, ну, в другом, с другой стороны, у нас здесь Швеция, Финляндия... По-моему, Соединенные Штаты здесь будут играть. Ну, то есть такая группа для тех, кто любит хоккей. Я думаю, что группа-то неплохая. Вот для патриотически настроенных болельщиков, наверное, все-таки...
Говорят, что болельщики хоккейные такие, как сказать, толерантные люди, что готовы болеть абсолютно за всех.
Это тоже правда.
Неважно...
Это тоже правда. Какой мне кажется,
клуб,
так
какая
и есть.
Сборная.
Да, я тоже думаю, что это так. Я, по крайней мере, по вот матчам СКА я могу это уверенно говорить, что поддерживают совершенно спокойно, болеют за другую команду и не переживают. И аплодируют, когда эти голы забивают. Я видел такое не один раз. И один раз я был на хоккее в Финляндии случайно совершенно. И надо сказать, что и финские болельщики тоже поддерживали. Играла наша команда какая-то и прекрасно ее поддерживали.
То есть хоккейные болельщики лучше футбольных.
Ну да, говорят, что они толерантнее и вообще...
Нет, удивительно, что я знаю людей, которые ходят и туда, и сюда.
И там они орут матом, да.
А тут они просто милые люди.
Двуличные люди какие-то. Ну да, да. Так говорят, что это поразительно, но так. есть. И все пытаются понять, почему так происходит. Может быть, фактор детей как-то останавливает? Может быть, фактор крыши психологически меняет дело?
Ну, не знаю, все рассказывают про это, да. Ни одного, в общем, рассказа негативного про вот боление в Ледовом дворце я не слышал.
Ну, там праздник.
Все просто говорят.
Там совершенно... Я небольшой любитель, но там, правда, праздничное настроение, и сделано все... И клуб сделал все, чтобы было ощущение праздника. И какие-то эти трещотки раздают, и для детей ходят эти «ну погоди», и все, в общем, ощущение такого. И, в отличие от стадиона, любой алкоголь там можно купить, любой. Не то что пиво, а любой. Вот чем хотите.
Да, это удивительно.
Тем и напивайтесь. И все равно, ну и за все время... В прошлом сезоне я был много раз, я видел пьяного, единственный раз я видел пьяного человека, ну сильно пьяного.
И то на льду.
И то на льду, да, это был судья. Нет, и то его поддерживали под руки два товарища, которые всех извинялись перед всеми за его непотребный вид и говорили, что с ним будет все хорошо. Ну хорошо, у нас остается буквально пара минут. Что с чемпионатом мира, с гостиницами?
Ну, с гостиницами там история... Нет, есть такой удивительный комитет по инвестициям в городе. Да, мы все никак не можем понять, зачем он нужен и чем он занимается. Вот он тут заявил, что он будет заниматься быстрым строительством гостиниц, которых якобы не хватает для чемпионата мира. Да? Смотрели мы требования FIFA, они требуют там 10 тысяч мест гостиничных в двухзвездочных гостиницах. Mm-hmm. Да? Ну, в дешевых. Uh-huh. Да. Мы посмотрели, по данным, которые в городе есть, у нас там мест в такого рода гостиницах там 9000, там, не знаю, 652.
Да.
Да. То есть не хватает буквально чуть-чуть.
Одной,
да,
гостиницы.
Вот. С другой стороны, значит, комитет заявил, что он там нашел 16 мест для этих гостиниц, участков, в смысле, где будет их строить, вот, но выдал в прессу только 4, да. То есть, с одной стороны, нам кажется, что или это никого, никаких нету списка, да, мест. Это просто такое изображение деятельности, которое нужно. Вот. Или все эти участки совершенно не подготовлены, и, в общем... Ну, в общем, в любом случае, нам кажется, что этот комитет изображает вся деятельность, которая...
Ну, вообще, надо же им что-то делать. Вы тоже так вот... Вы знаете, как-то... Вы без понимания к людям.
Нет, я с пониманием.
Им же надо что-то делать. Комитет по инвестициям, если вы говорите, что...
Ну что, вот он искал для этого пешеходного моста много, как сказать...
Страдального.
Страдального, да. В течение, по-моему, последних 3 или 4 лет он искал инвестора,
и?
Да. И что, вот до сих пор никакого моста нету, инвесторов нету, ничего нету.
Ну, а потому что непростая задача, дело непростое. Мост не на, знаете, 2 года строится.
Ну, построили бы за бюджетный счет, если уж он FIFA
вот
так
все
нужен.
Все вам за бюджетный счет построить.
Говорят, там, кстати, кошмар с подъездом сейчас творится, вот к этой Сибур-арене, например. Это я так, к слову, про транспортную схему вокруг будущего стадиона.
На этой неделе был же теннисный турнир,
да,
только
вот
закончился.
Да, вот те, кто заездил, угу, говорят, что это было...
Это из-за стройки или вообще?
Нет, нет, не из-за стройки, из-за того, что дорога узкая, да, парковка маленькая. Машины стоят и в том, и в другом направлении. Развернуться нельзя. А люди машины, соответственно, бросают, чтобы посмотреть на этих девочек, которые бегают с ракеткой. Брошенные машины, соответственно, затрудняют проезд остальных.
Говорят те, кто был на женском теннисе, что потрясающие упорные были матчи. В какой-то день играли до 2 часов ночи. И визжали так...
То есть это компенсировало.
Никто не мог уйти.
Нет. Я считаю, что женский теннис — это единственное, что надо развивать. А вот это Санкт-Петербург Опен, можно уже и отказываться.
Вы знаете, а я бы с вами поспорил, потому что я бы добавил еще пляжный волейбол женский.
Нет.
Почему его не нужно развивать?
Конечно, нужно. Конечно, нужно. Я говорю, мужской теннис пусть идет в Москву.
Пожалуйста, пожалуйста.
Женский,
согласен.
Надо развивать.
Женский теннис,
женский,
пляжный волейбол.
Пляжный, замечательный совершенно вид спорта. Потрясающий.
Я даже вам хочу сказать, что иногда кёрлинг, женский кёрлинг, тоже доставляет немало эмоций.
Какой разносторонне развитый все-таки.
Почему? Ну, это просто все спорт. У меня все это вместе сложено под словом спорт. Но вы слышали, как активно играют в кёрлинг? Очень азартные девчонки. Там же еще смысл в том, что микрофоны у них висят, у каждой на одежде обязательно. Это важное. Чтобы было слышно, что они говорят. Иначе вы смотрите, ну, иначе это могильный спорт будет. Труд толкает. Вот, и поэтому они держат себя в узде, не ругаются матом, девочки, кёрлингистки. Но остальные выражения их, конечно же...
Как интересно, надо заходить.
По телеку. все в Интершуме слышно. Давай, давай, Оля, давай, там, Маша, Зина. Очень смешно, датская команда играет. Они тоже крикливые, по-датски ни бельмеса непонятно. Кажется, что они матерятся. Это особенно смешно. Ну ладно, напоследок вы хотели нам рассказать,
да, я хотел рассказать
о новом формате.
Мы, да, будем делать журнал немножко по-другому, и в том числе по-другому он будет выходить. Угу. Он будет выходить раз в две недели, в отличие от нынешних раз в неделю. Но все так же по понедельникам.
Так.
Вот, начнем мы это с марта. Вот, до этого момента мы готовимся к этому историческому моменту и хотим сделать журнал лучше. Красивше, интереснее, полемичнее, скандальнее.
И все остальное.
И все остальное.
Значит, ну, это отменяет наши встречи в этом месяце или нет?
Да.
Отменяет, да? Да. То есть,
типа. В марте мы встретимся.
То есть мы встретимся теперь 1 марта, потому что понедельник это 1 марта. Или 8-го. Там 10-го.
Ну, 8-го вообще выходной, я не думаю, что вы работаете. Поэтому ну, реально знаю. Мы встретимся 14 марта,
да.
Если ой,
ну какого-то, да, в середине марта. Месяца.
Реально мы встретимся.
То есть мы вас отпускаем на месяц.
Мне казалось, на 3 недели, но может, она
мы
месяц,
вас спускаем, да? На 3 недели. Да. Ну, просто вчера было 14 февраля.
Знаете, как смешно иногда бывает?
Да.
Смотришь на календарь, вроде бы 3 недели, а говоришь месяц. Не знаю, вот я уже неделю не могу из этого вот выпутаться.
Я понял. Ну, хорошо, мы вас ждем с новым журналом «Город 812» в ближайшее время. Приходите. Спасибо большое. Сергей Балуев был в нашей студии. Мы говорили про журнал «Город 812», который сегодня вышел в продажу.